Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, Инесса.
На этой неделе тысячи верующих пришли в храмы, чтобы поклониться главной христианской святыне – кресту. В эти дни он вынесен на середину храма, чтобы в любой момент люди могли прийти и поклониться, помолиться кресту. А откуда пошла эта традиция, с каких времен?
Действительно, начало этой седмицы было освящено великим 20-м господским праздником – воздвижением креста Господня. Это событие произошло достаточно давно, но, конечно, оно очень значимо, потому что императрица Елена, благочестивая по церковному преданию, озаботилась, обладая возможностью финансовой, естественно, властью своей, чтобы отдать дань памяти, чтобы почтить святыню на святой земле. А, конечно, к тому времени и сам крест, и место лобное давным-давно уже было забыто, так как евреи, как мы знаем и помним, не приняли Христа. Многие из них присутствовали в тот страшный момент, когда кричали «распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». И поэтому императрица предприняла такое серьезное путешествие, я бы сказал, некую такую исследовательскую, научную, археологическую миссию, с тем, чтобы найти это место, что тоже было очень непростым делом. Затем, когда уже была раскопана пещера с крестом, было найдено сразу три креста, и табличка была вдалеке, которая была на кресте Иисуса Христа, Иисус Назарянин, царь иудейский. И удивительно, что уже тогда начались чудеса. По рассказам о празднике существуют две версии. Либо это была болящая женщина, которая исцелилась, либо мимо шествовала похоронная процессия, и патриарх предложить покойника к кресту. Недаром мы называем крест животворящим. Он уже даже после стольких лет пребывания в земле, абсолютно не обладая какой-то такой магической силой, он лишь по милости Божией, из-за того, что прикасалось к нему пречистое тело Христа и на нем совершено искупление рода человеческого, обладает такой удивительной силой, которую мы называем животворящим. Он действительно животворит. И с тех пор, почему воздвижение? Потому что крест был поднят высоко, не могли все верующие его увидеть, потому что их было огромное скопление, чтобы каждый увидел и мог поклониться кресту Христову. Его воздвигли, подняли высоко. И за богослужениями в архиерейских кафедральных соборах, в крупных храмах или приходских, особо по благословению местного правящего архиерея, совершается чин воздвижения креста. Архиерей или старший священник максимально высоко воздевает крест, чтобы его увидели все верующие, а помогающие ему священники возливают розовую воду на крест, который обычно деревянный. Сама практика выноса креста действительно издавна сохранилась, потому что как только люди обрели честной крест животворящий, они стали заботиться о том, чтобы воздавать ему должное поклонение. Конечно, очень быстро от него ничего не осталось из-за обильного, так скажем, желания людей приблизиться к святыне. Он был раздроблен на мелкие частички, и каждая из которых покинула святую землю в свою страну, в свой град. Какие-то люди носили на себе такие ковчежцы, в которых хранили часть креста. Со временем это и вылилось в то, что мы сейчас называем нашим нательным крестиком. Это почитание креста, что каждый должен носить на себе свой крест, данный ему в крещении. Это все корнем идет оттуда. А традиция вынесения креста, чтобы люди могли ему поклониться, могли пройти с ним по улицам города. Есть, во-первых, ежегодная традиция в Иерусалиме, где патриарх в Страстную Седмицу, в дни, когда мы готовимся к Святой Пасхе и вспоминаем страшные события из последних дней жизни Христа, проносит этот крест по крестному пути до лобного места. Мы знаем по церковной истории, что во все тяжелые периоды, когда какая-то гибельная наступала волна эпидемий или болезней, когда наступали враги, когда случались беды в народе, люди износили крест и проносили его по улицам вокруг города. И вот, наверное, какое-то особое такое внутри нас чувство к этому осталось, потому что нет равнодушного человека, думаю, который спокойно может смотреть, когда выносит крест священник или архиерей в храм. Естественно, вот это чувство благоговения, любви и очень умилительное и трогательное песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим», которое поет хором духовенство и народ, вот вызывает как раз-таки все эти чувства и делает понятным, почему наши предки прежде всего прибегали к поклонению кресту. Крест – это основа христианской жизни, это главный символ. Недаром мы его не только видим на своих шеях носимым, но и воздвигнутым во всех городах, на въезде, на выезде. Мы знаем, есть понятие поклонных крестов. Мы знаем, что крест нас ждет на кладбище, на могилах наших родных. Мы видим кресты на куполах православных храмов, на священниках на их груди, так называемые наперстные, от слова перс и грудь, которые носятся на груди. Мы видим кресты, которые выносят священники, которые лежат на престоле для целования. Распятие в храмах, зачастую в реальном размере или в уменьшенном виде, которым человек имеет возможность поклониться и поцеловать. Мы видим, что облачение священнослужителей тоже содержит в себе и храмовое облачение, оттенки крестов разных видов. Мы знаем, что крестное знамение, которое совершает человек, тоже является образом креста, который человек накладывает на себя. Вот эта любовь к кресту – это не любовь к оружию. Хотя, безусловно, это было самым страшным, самым мучительным орудием казни для римлян того времени. Но христиане видят в этом прежде всего выражение любви. Потому что на эту страшную казнь Спаситель взошел только потому, что Бог так любит своего человека, свое создание, свое любимое детище, что не пожалел своего единородного Сына, чтобы тот принес себя в жертву за всех людей, за всех тех, кто жил в его время, до него, и живет сейчас и будет жить дальше. Вот этой жертвой, этой своей безвинной кровью он омывает грех человека и делает возможным его спасение, открывает ему двери рая. Ведь мы знаем, что после воскресения своего вот Спаситель спустился в ад сначала, откуда вывел всех тех, кто пожелал с ним выйти, а затем открыл врата небесные для всех тех, кто желает спастись. Вот они имеют такую возможность. Если ветхозаветные праведники не имели ее и находились там же, где и все грешники, потому что врата райские были закрыты из-за грехопадения человека, то теперь каждый, кто действительно этого желает и стремится, может встретиться со своим Спасителем и Господом, со святыми своими покровителями и наставниками, со своими братьями и сестрами в вере, объединенными и ответившими в свое время на призыв Христа. Крест еще символ любви, и мы видим Христос, безусловно, распятый на кресте, прибитый руками, но если смотреть по-другому, Он как будто бы зовет нас к себе в объятия и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Пойдем, — говорит, — пойдем обниматься». И не Бог говорит: «Нет, ты недостойный, ты плохо себя ведешь, ты пропускаешь службы, там, ты обманываешь или там, воруешь». Мы скорее на этот призыв Христа говорим: «Господи, подожди, вот я сейчас там дома закончу порядок, вот я схожу на развлечение, вот я сейчас картошку выкопаю и обязательно-обязательно к тебе приду». И раз за разом, месяц за месяц, годом за годом мы каждый раз лишаем себя этой дивной встречи. Это сложно представить себе, если бы мы вместо Бога говорили бы о родителях или о наших любимых. Вот никто не позволяет себе во время свиданий пропускать их. Очень странно, да, если муж не будет возвращаться вечером домой, находя разные предлоги. Вот. Но почему-то с Богом мы себе это можем позволить, хотя Бог – это тоже личность, прежде всяких личностей. И, естественно, мы должны не просто думать и верить в Него, но и выделять свое время, жертвовать своими усилиями ради Него, чтобы наша вера была не образом мысли, а образом жизни. И крест в этом помогает нам, он вдохновляет нас, напоминает о подвиге Спасителя, о Его пламенной любви к нам, что Бог любит нас больше, чем мы можем любить сами себя, о том, что у каждого из нас тоже есть свой крест, который мы должны нести безропотно, хотя это очень тяжело, и нам хочется и поплакать, пожаловаться, что нам так тяжело живется. Но наша жизнь не была никогда и не будет легкой. И действительно, мудрый русский народ не раз употреблял образ креста в своих поговорках. Бог терпел и нам велел. И действительно, когда вот взираешь на мучения Спасителя, на его смертные муки, волей-неволей хочется перестать говорить о своих бедах и несчастьях, когда там у тебя подгорел суп, или потерял 100 рублей, или обидел кто-нибудь. Это все кажется и меркнет по сравнению с тем, что испытал ради нас абсолютно незаслуженно и безвинно Спаситель мира Иисус Христос. И мы вот действительно, неся свой крест потихонечку, призывая Божию Матерь и святых угодников Божьих в заступники, в ходатаи, в молитвенники пред Господом о нас, вот, причащая святых тела и крови, приступая к святым таинствам, несем этот крест по сложному, извилистому пути. И опять же, из русских поговорок, Бог не по силам креста не дает.
Батюшка, а что означает нести свой крест?
Ну, обычно в церковном лексиконе это означает помнить, что в нашей жизни существует понятие воли Божией. Это очень тонкий такой момент, потому что здесь не должно быть понимания судьбы или рока, которое присутствует у некоторых людей, что вот, мол, зачем что-то делать, если уже все преднаписано и предначертано. Бог вот как будто бы заранее написал на листочке, кем ты будешь, когда вырастешь, сколько у тебя будет детей, сколько у тебя будет денег, от тебя ничего не зависит. И вот от такого ощущения, когда тоже не нужно ничего делать, но потому что Бог тебя любит, хранит и бережет. Вот расслабься, плыви по течению, Бог все сделает сам, на все есть воля Его. Крайность другая, когда мы говорим, что человек все делает сам. Все зависит от нас самих. Вот. Как пелось в советской песенке, ты человек и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай. Она замечательная и очень талантливая. Но вот, конечно, третий куплет, где говорится, теперь не доверяют, как прежде, чудесам. Вот. На чудо не надейся, судьбой командуй сам. Вот он показывает этой крайность, что не надо надеяться на чудо, на какие-то там божественные дела. Вот надо верить только себе, своему здоровью, своим деньгам, своим усилиям и власти. Но не надейтесь на князя, на сына человеческое, говорит нам псалмопевец Давид. И это действительно так. Ты можешь заболеть, ты можешь умереть, может грянуть дефолт, связи какие-то могут пропасть, потому что любого человека могут уволить, или он может уйти. И получается, что вот нужна эта золотая середина, где человек должен понимать, что он сотворен по образу Божию свободным и разумным. И, безусловно, нет никакой судьбы или рока, которая за человека решает, что может произойти. Вот Господь дает человеку возможность выбирать всегда. Но при этом, безусловно, мы сталкиваемся с пониманием воли Божьей, когда видим, что уже там на 140-й раз не берут наше резюме, когда уже там 15-й раз не получается попасть за границу именно туда, куда ты хотел. И христиане обычно говорят, ага, значит, нет на это воли Божьей, значит, мы что-то не то делаем. И вот это усредненное понимание своей жизни, старание следовать пути Божьему, который вот явственно, зримо указывается нам в нашей жизни, и означает несение креста. И как Христос нес свой крест тяжелый, очень тяжелый, это было физически трудно, он был избитый, измучимый, голодный и очень хотел пить. Вот так и для нас представляется как бы несение нашего жизненного пути тоже очень непростой историей. Вот. Но мы также безропотно должны справляться с этим. И если нам совсем тяжело, конечно, молиться Богу, а не впадать в уныние или в крайности, не увлекаться распитием спиртных напитков, вот, не входить в какие-то там мысли о самоубийстве, мы должны стараться держаться за Бога даже тогда, когда нам кажется, что нам уже ничего не поможет. Вот что значит нести свой крест.
Каждое утро и вечер мы осеняем себя крестным знамением. Крестим пищу, благословляем детей своих, близких. Это такая защита или что-то большее?
Безусловно, помимо знака любви, помимо того древа, на котором висело тело Пречистое Иисусово, крест для нас – это и оружие, оружие нашей веры. Мы знаем из опыта церковного, из молитв, толкования святых отцов, что креста очень боятся сатана и силы бесовские. Но, конечно, их прежде всего попаляет не перекрещенные палочки, а сама любовь. Поэтому очень вот интересный вопрос, что считать крестом? Можно ли считать крестом линолеум, который пересекается крест-накрест? Или клетчатые штаны, не получается, что мы сидим на изображении креста? Вот это, конечно, все-таки и мелочи, но они очень волнуют некоторых людей, которые искренне уважают, любят, ценят крест Христов. Вот в нашей вере крест – это то, что мы считаем крестом. Конечно, для нас, когда есть изображение креста, там две перекрещенные палочки не будут считаться крестом. Но если мы окажемся в пустыне, где у нас не будет ничего с собой под рукой, то и эти две палочки для нас в виде креста будут священны. Поэтому здесь вот тоже понимание, когда мы используем знамя креста для того, чтобы освятить свою жизнь, себя или что-то другое, призывая божественное имя Божие. Когда мы совершаем крестное знамение, мы это делаем правой рукой, потому что мы православные, очень легко запомнить. Мы первые три перста, пальца собираем воедино, в память того, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, Троица единосущная и нераздельная. А два остальных пальца прикладываем к ладони в воспоминание того, что Бог, Иисус Христос и человек тоже. Это две его природы, божественное и человеческое. И вот когда мы крестное знамение накладываем на себя, мы начинаем со лба, мы кладем на лоб, чтобы осветить свои мысли. Затем кладем на живот, чтобы осветить все наши чувства. И затем на начало рук, на плечи, чтобы осветить начаток наших дел. Направо и налево, и я уже говорил о том, что мы православные. И только когда убираем руку, совершаем небольшой поклон в знак нашего уважения, внимания, любви, признательности, доверия Господу. Конечно, вы правильно заметили, мы крестим не только себя, мы крестим детей, других людей, мы крестим пищу, мы крестим наши здания. Вот. Мы призываем божественное имя Божие, мы вспоминаем о Его кресте, вот, с тем, чтобы ни одно дело нашей жизни не оставить без упоминания о Нем. Вот если мы свою жизнь всю посвящаем Господу, то и Он всегда рядом с нами. Мы как бы призываем, приглашаем Его разделить с нами трапезу, пребывать с нами в минуты огромной радости и тяжчайшей печали. Это определенный жест, который, конечно, может показаться излишним, если, допустим, его употреблять не вовремя или не задумываясь. Мы часто видим, как люди небрежно крестятся, делают это в торопясь, много раз. Конечно, в этом действии нет ничего магического и священного. Но когда это действие совершается осознанно, мы действительно верим, что человек, совершающий разумно это крестное знамение, действительно впускает в свою жизнь Господа и божественную благодать, которая изменяет все, немощная врачует, вот, и делает нашу жизнь, восполняет ее до той благодати, которой она может полниться вместе со Христом.
И о таинстве крещения хотелось бы вспомнить сегодня. Что происходит в этот момент и как меняется жизнь человека после крещения?
Только в нашем языке крещение называется крещением от слова «крест». Во всех остальных языках, начиная с древних, корень этого слова – погружение. То есть то, что происходит с человеком, его погружают в воду, три раза. Но вот у нас, видите, очень четко совпадает в менталитете понятие крещения именно с водружением на свою шею, выю креста и того креста жизненного, который человек обязуется теперь нести. Но само крещение действительно в большей степени символично с погружением, потому что, погружаясь в воду, ни одно живое существо, если у него нет жабр, не выживет, оно умрет. И в этой же воде умирает человек ветхий, прежде бывший. Почему и мы говорим, что крещение является новым рождением, не только в вечную жизнь, да, но и вообще, потому что тот человек перестает существовать. Для Бога неинтересны те грехи, проступки, дела, которые человек совершил тогда. Это была иная, другая жизнь, он не знал Бога. Теперь же взрослый человек, когда приходит креститься, он меняется полностью. У него новое имя в честь святого человека, пусть даже оно созвучно со старым. Вот, и у него новая жизнь начинается. Ведь как Христос воскрес на кресте, так и человек в водах купели крещения воскресает и рождается уже новым. Облачается в ризу правды, получает свечу, символ радости. И, конечно, маленький наперстный крестик, который всегда носит ближе к своей груди. Не на показ выставляя всем, что вот я христианин, а каждый раз себе напоминая. Он его хранит, бережет с уважением и благодарной любовью целует. И никогда, конечно, не снимает. Потому что, как нам удивительно видеть врача вне формы в больнице или полицейского, который прибежит без формы нас спасать, так и для христианина странно быть без креста под разными предлогами, что он жжется в бане или не хочется его мочить в ванной. Ну, верен в малом будет верен и в великом. Мы рассуждаем так и стараемся наш нательный крест действительно никогда не снимать. Это память, напоминание человеку о том, что он в свое время принял правильное решение и пообещал Богу изменить свою жизнь. Отрекся от сатаны, сочетался со Христом, и теперь его жизнь – это исполнение заповедей Божьих, стремление к небесному, горнему миру. Он уже не интересуется только земным, он интересуется прежде всего небесным. Что произойдет не с его телом, а что произойдет с его душой. Для него ценно и важно теперь не мнение окружающих и не почитание от ближних. Ему важна молитва, его отношение к Богу и отношение Богу к нему. И действительно, если человек сознательно приходит в церковь, и мы стараемся сейчас, чтобы во всех храмах проходили предварительно огласительные беседы не только с родителями детей, которые крестятся, но и со взрослыми людьми. Если он готовится к этому серьезно, заранее посещает храм, читает Священное Писание, то для него вот это погружение будет действительно настоящим путешествием в новый непознанный мир веры, который откроет все тонкости и мелочи, которые будут светиться совершенно иным светом и позволять человеку видеть в этом всю основу и суть жизни. Если это сделать ради проформы, человек не получит, конечно, такой радости и ощущения, но при этом, безусловно, таинство будет считаться совершенным, и у человека есть шанс на спасение. Однако это как с лотерейным билетом. Вот. Невозможно выиграть, не попробовав его купить. И в то же время, как любой билет на спектакль или транспорт, он не делает тебя автоматическим обладателем этой транспортной поездки. Этот билет тебе дает лишь право попасть на это судно. Но если ты не попадешь, не пойдешь, сам билет тебя никуда не унесет. Вот в таинстве крещения человек получает этот билет, получает эту возможность спасения. А спасет ли он себя? Вот. Сделает ли свою душу любящей Христа и дорожащей им как главным сокровищем своей жизни? Или пламенно прикипит к другим житейским, земным вещам, отвлекающим его от Бога. Это уже выбирать каждому. Потому что каждый из нас сотворен по образу Божию свободным и разумным человеком.
Святитель Иоанн Златоуст, память которым отмечаем также в эти дни, говорил, что крест – это наша свобода, свобода выбора между добром и злом, ложью и правдой, со Христом или без Него. Расскажите об этом удивительном святом, его очень почитают у нас.
Действительно, вот эти золотые слова, как и многие другие, которые и сделали возможным прозвище святителя Иоанна, на греческом его зовут Иоаннус Хризостомус, то есть Иоанн Златоуст, у которого золотые уста. Вот. И он очень любим нашими людьми, но его память его смерти, представление выпадает как раз на день крестовоздвижения. Поэтому традиционно она переносится на 26 ноября по новому стилю, чтобы люди имели возможность отдельно поклониться памяти значимого святого. Святитель Иоанн Златоуст, будущий, родился в семье достаточно благочестивой и святой. К сожалению, практически сразу после рождения умер его отец, Секунд, и мать Анфуса воспитывала его одна. Она была молодой девушкой, ей было около 20 лет на момент смерти мужа, и она не стала выходить замуж, и все свои силы посвятила воспитанию ребенка. Отрок рос талантливым, очень полюбил слова Священного Писания и наставления в вере, и вера стала неотъемлемой частью его жизни. После смерти матери он принял иночество, сделал это осознанно и, может быть, не ради какого-то статуса или сана, он сознательно ушел в пустыню, где прожил достаточное количество лет в настоящей монашеской жизни. И даже некоторый период своей жизни брал на себя подвиг молчальничества, то есть полностью находился в безмолвии. Вот. Так, уже тогда он начал писать некоторые свои произведения, наставительные слова молодым вдовам, например, или против еретиков, которые в то время активизировались и начали свою деятельность. Со временем его призвали к служению священника. И вот очень удивительно-то, что сначала он избегал этого служения и прятался в пустынях, вот, но со временем сдался, принял это послушание как волю Божью и оказался очень талантливым проповедником. Ему дали такое поручение говорить проповеди в храме. И вот действительно его слова, которые потрясали людей, заставляли приходить даже неверующих послушать проповеди, по-светски относиться к этому. Так что после многих проповедей часто звучали длительные, долгие аплодисменты в храме. Вот, Иоанн Златоуст начал проповедовать, и иногда это было согласно его обязанностям, два раза в неделю, но в скором времени он стал проповедовать в храме ежедневно, и к нему собирались толпы народа. У него была достаточно непростая жизнь в дальнейшем. Его призвали на епископскую кафедру, где он вел себя также свято и удивительно, был примером для своих клириков, потому что очень заботился о священниках, о служителях престола Божьего. И даже свое содержание, деньги на свое содержание отдал на больницы. Но через какие-то политические конфликты, через сложности со священноначалием, да, вот он находился некоторое время и в изгнании, вот, но удивительно, что народ его всегда продолжал любить. Он был архиепископом Константинополя. И когда затем его мощи вернули в Константинополь, священное предание сохраняет вот такое удивительное чудо, что хором люди вскричали, увидев мощи, радостные слова приветствия епископу своему, архиепископу. «Прими престол свой, отче», отверзлись уста мертвого человека, святителя Иоанна, и он произнес «мир всем». И вот эта горячая любовь к святителю, уважение к его честным мощам во многом, конечно, сохранились и до сего дня, потому что талантливый проповедник, удивительный автор множества наставительных слов и божественных письменностей, автор-составитель, самый известный и распространенный у нас сейчас текст божественной литургии, который мы совершаем каждый день, византийского чина литургии святителя Иоанна Златоуста, конечно, достоин особого внимания и почитания от всех верующих Православной Церкви, в том числе и от благодарных русских людей.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе. Спасибо вам.
Большое спасибо и вам. До новых встреч.